И я вас категорически приветствую. Егор, добрый вечер.
Добрый.
Про что сегодня?
Сегодня мы поговорим по теме непрерывность российской истории. Я считаю эту тему очень важной и связанной с государственной и национальной безопасностью. И вот почему. Дело в том, что нация может существовать как нация только в том случае, если у подавляющей массы население будет единое представление о историческом прошлом своей страны. Конечно, в каких-то частностях оно может отличаться. Но в обществе должен существовать некий консенсус о героях и антигероях этой истории. То есть всегда могут быть споры, да, относительно некоторых личностей, но должны быть герои абсолютные и антигерои абсолютные. В том случае, если у разных частей общества возникает разный абсолютный герой, как правило, общество сначала раскалывается общество, а вслед за ним раскалывается и государство.
Ибо, как написано в известном источнике, разделившийся надвое дом не устоит.
Да, совершенно верно. И пример этого, в общем-то, мы можем видеть в соседнем государстве, где именно так и произошло. Поделюсь любопытным впечатлением. Этим летом я был в Крыму, в Севастополе, общался с населением, познакомился с одним из участников Крымской весны, бойцом самообороны. Вот. И первый вопрос, как ему задал, вот какая мотивация его была, добровольцем вступил. Вот. И первое, что он мне ответил, это когда я услышал, что Бандера наш герой, точнее, когда я услышал, что наш герой Бандера, у меня не было другого выхода. Вот это яркая иллюстрация к озвученному выше тезису. То есть, когда тебе навязывают абсолютно неприемлемого для тебя исторического героя, а за каждым героем стоит некая система ценностей. Да? Соответственно, когда тебе навязывают этого персонажа, тебе навязывают неприемлемую для тебя систему ценностей, тебя об колено ломают. Естественно, ты всеми силами своей души отторгаешь это предложение. Ты его отторгаешь, и очень часто, так как это произошло на Украине, это заканчивается распадом государства. Это один момент. Второй момент, ну, вот Бандера, скажем, и, допустим, Кожедуб, да, для Украины, это два героя из одного исторического среза. Это один способ разломить общество, популяризировать героев, полярных героев из одного исторического среза. Второй способ – это вычеркивать из истории общества и государства некий исторический период.
Вот. Советский, например.
Да, например, советский, но не только. Вот сейчас мы до этого дойдем, поскольку мы начали вот с украинской истории, то коснемся вопроса, связанного с Киевской Русью.
Это не потому, что мы не хотим говорить про советскую историю.
Мы дойдем.
Это
просто...
потому, что там более выпукло представлено.
Нет, мы и до этого дойдем. Просто давайте посмотрим, какие, в принципе, периоды в нашей истории были, да? Угу. Считается, что у нас была Киевская Русь, дальше Русь удельная, период феодальной раздробленности, потом период Московского государства, потом Российская империя, советский период и вот теперь период Российской Федерации. Так вот, если мы обратимся, скажем, к истории России XIX века, то мы увидим, что в Европе в это время зарождаются концепции о том, что история Киевской Руси не имеет никакого отношения к Российской империи. Ее, следовательно, нужно вычеркнуть из отечественной истории. Автором концепции «украинцы не равно русские, не равно московиты» был совершенно конкретный человек. Зовут его Франтишек Духинский. Это польский антрополог весьма сомнительного качества научного его работы, но, тем не менее, в Европе они были достаточно популярны. И вот по каким причинам? Дело в том, что Франтишек Духинский был ярым русофобом, он тяжко переживал, он сам уроженец Российской империи, но тяжко переживая поражение польского восстания 1830-31 годов, он эмигрировал в Европу и большую часть своей жизни прожил в Париже. Вообще во Франции польских эмигрантов активно привечали, потому как единоверцы, и, конечно, энергично использовали в своих целях в те времена, когда Россия и Франция враждовали. Ну, известный факт о том, что многие поляки сопровождали Наполеона в его походе на Россию, вот, а впоследствии часто оказывали французам идеологическую поддержку, ну, в частности, вот во время Крымской войны, и вот тогда была востребована концепция Духинского. Значит, Духинский опубликовал несколько работ, в которых доказывал, что на самом деле русские – это совсем не русины. То есть, вот русские и русины – это два разных народа. Значит, те русины, те, кого мы сегодня знаем под именем украинцев и белорусов, это славянские народности, которые практически неотличимы от родственных им поляков. Это вот, значит, фактически ветвь польского народа. А вот московиты – это, значит, азиаты, которые происходят из персидского туранского племени, которые просто присвоили себе название Русь.
То есть фактически да. Жидомонголы, да, как это теперь говорят?
Это потом появилось в истории. Значит, это спецоперация по присвоению имени Руси впервые пришла в голову Петру I, но осуществила ее Екатерина II. Как она это сделала? Она назвала, значит, свою страну Русью, и термин Русь вбросила европейское культурное сознание через своих друзей французских энциклопедистов. Но на самом деле это было не что иное, как, значит, идеологическая хитрость русской царицы, а вот Франтишек Духинский пришел и разоблачил ее коварный план. Какие из этого следовали выводы? Так как киевская, вот этот, значит, ранний средневековый период русского государства никакого отношения к Российской империи не имеет, значит, все территории, которые населены этими не имеющими никакого отношения к московитам народностями, не должны находиться в составе Российской империи. Поэтому Европа должна срочно сделать что? Срочно должна отвоевать эти территории, восстановить независимую мощную Польшу в границах 1772 года, а лучше еще в границах 17 века, когда
с Москвой.
Польши нет, с Москвой нет, но хотя бы со Смоленском.
Угу.
И вот тогда Европа получит свою. Ну, естественно, там был вот этот мотив, что поляки, значит, украинцы, белорусы – это европейцы, угу, а вот там – это азиаты. И вот нужно срочно восстановить восточный форпост Европы, потому что слишком далеко проклятые азиаты, туранцы зашли на Запад. Ну, естественно, это была идеологическая концепция в пользу восстановления Польши.
Ну, то есть, тут уже просматриваются наши любимые очертания «übermenschen» и «untermenschen» азиатов, недочеловеков.
Да, да, это концепция, вот я, кстати, об этом в своей книге пишу, эта концепция вообще впервые зародилась во времена Ливонской войны, еще при Иване Грозном. Вот. Но вот поскольку сейчас часто на слуху идея о том, что русские и украинцы не имеют друг к другу вообще никакого отношения, да, то есть… И я в социальных сетях смотрю, часто вижу вот это, там, разные демотиваторы, которые сообщают нам о том, что действительно Петр I и Екатерина II, это вот они украли имя Русь,
угу,
и, значит, присвоили его Российской империи, которая никакой Русью не является. И если мне не изменяет память, даже были какие-то разговоры об этом в Верховной Раде, о том, что вот истинная Русь – это там что-то было связано с переименованиями, какой-то бред, что истинная Русь – это вот Украина.
Да, да, да.
Вот.
Знаешь, что мне это напоминает? Мы в Советской армии регулярно… Я в авиации служил, и мы регулярно дрались с гвардейцами-десантниками.
С гвардейцами-кардиналами.
Да, и это основной повод для драки был, приготовься, претензия со стороны гвардейцев-десантников: «Вы у нас погоны украли». Вот размах интеллекта примерно, мы, оказывается, название у них украли, да.
Вот. Значит, но что важно, эта концепция, конечно, стала известна в Российской империи очень быстро, и она получила решительный научный отпор от отечественной исторической школы, скажем так. Крупные историки XIX века разобрали все писания Духинского и, в общем-то, не оставили от них камня на камне.
Ну, то есть, это нельзя считать научными трудами, да?
Ну, это полный бред, вот, это полный бред, но, собственно, бредовость или научность того или иного произведения не имеет никакого отношения к тому, как оно завладевает умами. То есть, угу. Самая откровенная ахинея может стать убеждением огромного числа людей. И поскольку в Европе многие в это поверили, воспроизводили это, то, естественно, потребовалась некая научная оценка. Это вопрос, на самом деле, даже информационной войны.
Угу. Вот, и вот... Пропаганда.
Да, да, да. Вопрос пропаганды. Но вопрос пропаганды именно научный. И вот одним из тех, кто решительно выступил против концепции Духинского, стал крупный отечественный историк Николай Иванович Костомаров. Я хотел бы обратить внимание уважаемых зрителей на его статью под названием «Правда полякам о Руси». Вот Костомаров, который явно был шокирован, значит, тем, что он прочел в статьях Духинского, значит, обратился к его писаниям и разоблачил практически все, что он написал. Вот это образцовая статья, которая в основных своих положениях, как выясняется, не устарела. Ее аргументами там, середины XIX века до сих пор можно отбивать накаты некоторых граждан, которые правда верят в то, что Украина не имеет никакого отношения к Руси, о том, что это спецоперации Петра и Екатерины и прочий бред.
Я правильно помню, что Костомаров, он был с Украины, и,
да,
в общем-то,
он
был
из Харьков...
такой проукраинский парень.
Как с Украины? Он из Харькова. Тогда Харьков не был еще. Ну, в принципе, тогда не Харьков, это не Малороссия. Да? Угу. Вот. Ну да, он из Харькова, вот. Но а при этом он абсолютно православный, абсолютно русофильский историк.
Угу.
Ну вот давайте просто несколько цитат я зачту, да, из этой статьи, потому что очень интересно. Ссылаясь на каких-то премудрых своих историков, доказавших, между прочим, не славянизм москалей, автор утверждает, что между названием «русские» и «русины» большая разница, и что имя русинов издревле служило названием народа, находившегося под властью поляков и всегда добровольно стремившегося к слитию с польским. Московитян он признает народом другого, отличного племени, враждебного русинам. Говорит, что от московитян пясты и егелоны, то есть правители поляков, защищали русинов оружием, и что эти московитяне, назвавшись русскими, навязали русинам свою веру, язык и национальность. Автор с умыслом не обозначает положительно, к какому времени относится такое положение дела, но упоминание о пястах и егелонов дает нам право видеть, что все это признается существующим с древних времен до половины XVI века, когда прекратился дом егелонов. Здесь все ложно. Пясты не могли защищать русинов от московитян, поскольку при пястах имени московитян не было и быть не могло. Слово «Московия» образовалось тогда, когда Московское Великое Княжество покорило восточные и северные русские земли и составило единодержавное государство. Никакие хроники того времени не упоминают о московитянах и не могли упоминать о том, чего в свете не было. Что Петр выдумал имя России, пусть заглянет этот автор в бесчисленное множество предыдущих актов, где найдет титул царей при Алексее Михайловиче после воссоединения Малороссии: «Всея Великая и Малая и Белая России, а прежде всея России». В более древние времена всем Руси. Так именно писал еще в XIV веке Симеон Иванович, князь Симеон Гордый. Имя Руси еще в XI и XIII веке употреблялось в двух значениях: в тесном для Киевской земли, в обширном для всего материка, состоявшего в одной удельной федерации под управлением князей Рюрикова дома. В этом смысле наш первоначальный летописец, перечисляя славянские народы, жившие на этом материке, говорит «се токмо славянский язык в Руси». Слова «Русь», «русский» в этом обширном значении для всех жителей славянской России употреблялись всегда и внутри русской земли, и вне ее иностранцами, когда дело шло о внешних сношениях. Так немецкие летописцы, говоря о войнах ордена и шведов с новгородцами и псковитянами, называют их русскими. Говоря о том, что в исходе 13-го столетия хан Баты сделал Ярослава старейшим между князьями, летописец выражается так. «И рёк ему, Ярославе будет и старей всем князем в русском языце». И так далее.
То есть, познание у Франтишека, мягко говоря, странное.
Да, познание чрезвычайно, так сказать, скудное, вот, но, возможно, ему это было и не нужно. Интересно, что была концепция его в скором времени разоблачена, но еще в начале 20 века фиксировались в Европе цитаты из этой из писаний Духинского, которые употребляли как устоявшийся научный факт. Угу. То есть, несмотря на то, что с точки зрения науки это бред, многие в это верили, и вот как только возникла конъюнктура политическая, эти мысли снова оказались, в общем-то, востребованы. В качестве исторического противовеса приведем ситуацию, когда русское государство, наоборот, стремилось сшить разные исторические периоды. Такая ситуация была, и сложилась она как раз после воссоединения с Украиной, воссоединения России и Украины, да, после Переславской Рады 1654 года. В течение всего XVIII века основным, скажем так, учебником истории России был так называемый Киевский синопсис. Это труд бывшего ректора Киево-Могилянской академии Иннокентия Гизеля. Точнее, наверное, не бывшего. Это труд ректора Киево-Могилянской академии Иннокентия Гизеля, который как раз и выполнил трудную государственную задачу описания единой непрерывной истории от древних Рюриковых времен до 17 века, до воссоединения Украины и России.
То есть они тогда уже понимали важность подобных документов?
Конечно,
да?
Конечно. Они вообще, идея непрерывности истории, она очень тесно была связана с идеей единого русского государства. То есть вот эта концепция, она развивалась параллельно складыванию русских земель. И к ней приложили руку и Иван III, и Иван Грозный, и своего апогея она достигла как раз вот в конце 17 века, потому что при Алексее Михайловиче последние вот эти вот, ну не последние, последние осколки – это вообще Галиция, да, которую удалось вернуть ненадолго, правда, Николаю II, да, в ходе Первой мировой войны, но такой значительный осколок древнерусского государства был возвращен как раз, левобережная Украина была возвращена как раз в ходе войны с Польшей при Алексее Михайловиче. Вот. И возникла решительная необходимость закрепить завоеванное и в первую очередь самим себе показать, что есть основания принять эти земли под русское владычество, под владычество московского царя. И вот эту задачу выполнил как раз Киевский синопсис, который рассказывал историю от древнерусского государства до русского царства со столицей в Москве. Основания были, потому что в Москве правила та же династия, которая правила и в Древнем Киеве. Они стали называть себя Рюриковичами, хотя, например, ну, в средние века, да, московская династия называла себя Калитичами, династия удельного княжества. Uh-huh. Вот. А существовала преемственность митрополитской кафедры. Митрополит Киевский переехал в Москву, точнее, сначала он переехал в Владимир, а потом он переехал в Москву. Это была та же самая кафедра, которая была в древние времена основана в Киеве. Вот. Потом в Киеве появился собственный митрополит, но это уже была новая кафедра, не та кафедра, которая существовала в древние времена. Поэтому здесь имелся порядок наследования духовной власти от древнего Киева. Ну и, конечно, нужно сказать о естественно, измененной временем, но все-таки культурной преемственности. Вот любопытный факт. Дело в том, что древние былины, героями которых являются Владимир Красносолнышко, Добрыня Никитич, Илья Муромец, они были записаны не на территории современной Украины, они были записаны на русском севере, где они сохранились. Вот певцы, былинники, которые передавали это устное народное творчество из поколения в поколение, сохранили эти шедевры эпоса именно там. Почему? Ну, потому что вот население переходило туда, переселялось, и в результате в XIX веке в основном все они были записаны. Нашлись память о Древней Руси, Киевской Руси, она нашлась на русском севере и в Карелии в XIX веке, что говорит нам о единстве культурного пространства и единстве народа. Итак, вот в киевский синопсис он как раз сумел сшить, восстановить, установить историю от древних времен до 17 века. Эта задача была выполнена успешно, и впоследствии практически вся там, историография 19 века, она не подвергала, там, второй половины 18 и 19 века, она не подвергала сомнению единство русской истории от Рюрика до уже российских императоров. Да? Признание этой преемственности оно выражалось как в исторических трудах, так и в памятниках, например, в самом знаменитом памятнике «Тысячелетию России», где все знаменитые русские герои были изображены.
Вот. Кроме Ивана Грозного.
Да, кроме Ивана, но вместо Ивана Грозного там его жена.
От которой Романовы, да?
Да, да, от которой Романовы, ну, считалось... Романовы это продолжали утверждать эту легенду. Считалось, что Анастасия Романова она умела смягчить гнев своего супруга. Он ее особенно любил, и только после ее смерти, может быть, точнее, не это очевидно, что после ее смерти да, началась эпоха опричнины, но, может быть, благодаря ее смерти, так сказать, потому что вот ее не стало, и Иван Грозный потерял себя, ожесточился. Поэтому вот на этом памятнике была изображена она, но действительно, поскольку историческая память о расправе Ивана Грозного над Новгородом сохранялась, то было бы, наверное, странно, если бы он появился на памятнике в центре Новгорода.
Вот. Не знаю, как-то. Сложно как-то сказать. Это несправедливо.
Сложно. Ну, в любом случае, появление там Анастасии Романовой хоть как-то маркирует этот исторический период. Угу. Вот. То есть они его не вырезали, а вместо него вот. Поставили свою девушку.
Подредактировали, да?
Да, да. Ну, как они вот так вот это отметили. Вот. Но сказать, что эпоха Ивана Грозного была ими вычеркнута, нельзя. Поэтому был выбран просто более корректный для данного места герой. Если бы этот памятник был установлен не в Новгороде, а в Киеве, например, то возможно, что Иван Грозный бы там появился. Потом, да, и выражалось это, например, в названиях судов. Крейсер «Варяг», да, понятно же, что речь идет о Рюрике, по всей видимости, да, а был крейсер «Аскольд» в честь одного из киевских князей, до которого убил князь Олег, да, в этом известное сказание о покорении Киева Олегом. Вот. Таким образом, вся вот эта, все пласты отечественной истории, они включали в себя, историческая память конца XIX века, она включала в себя все пласты российской истории в диапазоне от Древней Киевской Руси и до современности. Но потом у нас произошла революция 17-го года, и первые годы советской власти там наблюдалось в области исторических. В области исторической памяти наблюдался некий хаос.
Сбросим Пушкина с корабля истории, да? И всех остальных туда же.
Говорилось с прохода современности.
Точно, извините.
Я говорил, да, это был на самом деле лозунг дореволюционных футуристов. Это не лозунг большевиков, это был лозунг дореволюционных футуристов. Значит, в восприятии прошлого после Октябрьской революции наблюдаются две тенденции. Одна из них – это была тенденция, обозначенная Лениным в третьей речи комсомола, где он говорил обо всем, но в том числе, в частности, и об истории. Он говорил о том, что построить коммунизм можно только восприняв все лучшее, что было выработано всеми предшествующими поколениями. И зримыми воплощениями этой тенденции был, например, проект монументальной пропаганды, который, в частности, подразумевал установку памятников, в том числе и всем выдающимся русским деятелям культуры. Там должны были установить памятник Пушкину, Достоевскому, Толстому, Некрасову. Вот. То есть, внутри этой линии дореволюционное прошлое, базовые, да, какие-то столпы дореволюционного прошлого, они не отрицались. Дореволюционное прошлое отрицалось политически, да, но не отрицалось в культурном смысле. Ленин призывал, и Луначарский, они запустили большой проект дешевых изданий русской классики, который был бы доступен народу, да. Собственно, известна программа ликвидации безграмотности и программа создания библиотечной сети на территории Советского Союза, в рамках которой вот эти дешевые издания классики там стали попадать в каждую деревню, в каждое село. И люди учились читать, в том числе и по книгам со стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Есенина. Но была и вторая линия, которая, скажем так, взяла верх, она развивалась параллельно, она взяла верх с началом болезни и смерти Ленина. Это была линия на демонизацию дореволюционного прошлого, на всю его глубину. Лидером этой линии был академик Покровский, который трактовал всю предшествующую историю сугубо марксистском, скажем так, даже местами вульгарном марксистском духе. И в рамках этой линии Иван Грозный, в рамках этой линии Александр Невский, например, представал всего лишь феодалом, который был занят своими феодальными разборками.
Жестоким упырем, да?
Да, да. Не приходилось говорить об Отечественной войне 12-го года, поскольку, так сказать, Россия в это время по существу своему была еще страной феодальной, а Наполеон представлял уже развитую буржуазную Францию, в результате чего, так сказать, симпатии настоящего марксиста они могли быть только на стороне истории, то есть на стороне прогрессивного Наполеона. Вот. А Отечественная война под пером Маркса, Отечественная война под пером Покровского, она представала, так сказать, войной феодалов с буржуа, вот, в которой невозможно было сочувствовать феодалам, гнавшим свой народ на войну, значит, с более прогрессивными французами. Ну, долго эта теория не была, были все эти известные стихотворения по поводу того, что про Минина и Пожарского писали, подумаешь, они спасли Россию, а может, лучше было не спасать. Вот, было все это, но продлилось это недолго, до 1933-1934 года. Когда Да, и очень важный момент, что история в этот период была исключена из преподавания. Не преподавали историю в школах.
И в университетах. Потому что она вредная, да.
Вот. Значит, но в 1933-1934 году была принята новая концепция отечественной истории. Принята она была не просто так. Ну, даже совпадение по датам нам намекает на некие события, благодаря которым это произошло. Вот. Но это, на мой взгляд, это было и неизбежно. Вот. Но события в Германии, приход к власти нацистов, он подтолкнул руководство страны к выработке нового исторического видения. Это историческое видение разрабатывали три человека. Это был Андрей Жданов, Сергей Киров и Иосиф Сталин. И концепция эта была очень простая. То есть идея заключалась в том, что поскольку мировой революции не произошло и не происходит, вот, нужно переосмысливать нынешнюю ситуацию. А нам надо на что-то опираться. Единственное, на что можно опереться, это тысячелетняя русская культура. Потому что ее отвержение, оно просто заведет революцию в тупик. Руководство страны очень гордилось и рассчитывало на то, что оно имеет связь с рабочей крестьянской массой. Ага. Вот. Но отвержение исторической памяти разрывало эту связь. И поэтому, естественно, и Сталин, Киров и Жданов, как бы мы к ним ни относились, это были люди русской культуры, в достаточной степени образованные и очень жадные до знаний. То есть, вот, изучая там, биографию Сталина, например, ты видишь, что этот человек, когда он чего-то не знал, он стремился восполнить свои, знания. Он хорошо и много изучал историю, изучал русскую литературу и умел щегольнуть своими знаниями и использовать их в практической политике. Вот там есть знаменитая история, зафиксированная Уинстоном Черчиллем, что когда он в 1942 году прибыл в Советский Союз, в одном из разговоров он похвастался Сталину, что одним из его предков был герцог Мальборо. Сталин ему сказал, что, безусловно, это был хороший полководец, но ему больше нравится Артур Веллингтон из английских военачальников. Черчилль спросил, почему, на что Сталин ответил, потому что он открыл второй фронт, потому что при нем существовал второй фронт в наполеоновских войнах при да, в Испании. И понятно, что это был очень тонкий намек сэру Уинстону на то, что он должен делать в складывающейся ситуации. Вот эта триада осознала необходимость выработки новой исторической политики с явной опорой на тысячелетнюю историю России. И так появилась новая концепция, которая не отрицала и не отвергала всю предшествующую историю, более того, сохраняла ее основные, скажем так, системообразующие фигуры. Большую часть системообразующих фигур они абсолютно вошли в советскую жизнь. То есть, абсолютно советским был Пушкин, абсолютно советским был Лермонтов, абсолютно советским были Толстой, абсолютно советским был Достоевский, несмотря там, на бесов и прочие. Эти фигуры прославлялись, возвышались, ставились на пьедестал. И основания, на самом деле, для этого были самые серьезные, потому что все эти люди так или иначе... Я вот об этом рассказывал уже, все эти люди так или иначе сочувствовали тяжелому положению народа. И позиционирование большевиков в этот момент – это борцы за народное счастье. То есть в российской истории они вместе с Пушкиным, который написал свое там, стихотворение «Деревни», например, да, про рабство дикое, или Лермонтова с его стихами сочувствие к народу, тем более со стихотворениями Некрасова, они все шли вот с этой русской интеллигенцией единым фронтом за счастье народа. Угу. То есть Пушкин имел основание считаться большевиком. Я напомню, если кто не знает, что газета «Искра» была названа, это такая аллюзия на строчку из стихотворения Пушкина «Из искры возгорится пламя». Вот, так что...
Был такой мем.
Да, 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 вот такой, такой большевистский мем. Вот. И этот проект, он оказался очень успешный, потому что он сумел срастить, казалось бы, то, что вроде не сращиваемое. Но я еще раз специально отмечу ваше, обращу ваше внимание на том, что эта линия уже существовала в главе у Ленина. Ленин не стремился отвергать всю предшествующую русскую историю. Он не стремился делать из того, что было до 1917 года, черную дыру. Вот. А Сталин просто это более убедительно срастил. И это в значительность. И еще одним зримым показателем явился как раз возврат истории в школьную ИВУЗовскую программу. И это в значительной степени смогло мобилизовать это пробуждение исторической памяти, смогло мобилизовать народ во время Великой Отечественной войны.
Ну, то есть, все эти рассказы, что только увидев немцев на пороге, немедленно бросились возвращать славных полководцев, там, Кутузова, Суворова, того же Петра, Александра Невского, это не совсем так, то есть, это было задолго до, да?
Ну, значительно заранее, то есть, эта программа начала реализовываться системно с 1934 года, хотя, вот, как я уже говорил, и ранние большевики, они, в частности, Ленин, да, они не были нигилистами настолько, чтобы полностью отрицать все, что было накоплено русской историей до этого момента. Тем более, что, ну вот опять же, стоит еще раз повторить, это что значительная часть ранних большевиков это были представители русского дворянства и интеллигенции.
Значит, да? Образованные были вот, сильно.
Да, да, да. Ну, напомню еще несколько имен и несколько фактов. Да? Ближайшая помощница Ленина Елена Дмитриевна Стасова. Это внучка знаменитого архитектора Василия Стасова, создателя Троицкого собора в Санкт-Петербурге. Ее отец Дмитрий Васильевич Стасов – это, ну, во-первых, знаменитый петербургский адвокат, совесть русской адвокатуры, один из основателей, наряду с Антоном Рубинштейном, нашей консерватории. А ее дядя Владимир Васильевич – это, ну, знаменитейший художественный критик, просто звезда арт-мира середины второй половины XIX века, друг всех передвижников. То есть, это семья, которая верх сливки русской интеллигенции того времени. Вот. Александр Калантай – это также дворянка, ее отец – герой войны 1877-1878 годов, генерал Домонтович. И, естественно, она тоже была весьма-весьма образованной женщиной. Да, Георгий Чичерин, будущий нарком иностранных дел, потомок древнего дворянского рода. Дворянами были Бонч Бруевич, Луначарский и некоторые другие большевики, которые впоследствии сумели... Ну, у нас считается, что большевики – это люди, которые уничтожили Великую империю, да? Пришли и начали осуществлять некий зловещий эксперимент над Россией. Но это не так. Например, Бонч Бруевич чем знаменит, помимо того, что он был там, помощником Ленина и управляющим делами совнаркома первыми. Это человек, который создал в Москве музей литературы, литературный музей в Москве, крупнейший. Заслуживает этот факт внимания и поощрения? Да, безусловно, конечно, это огромное было дело. Вот. Или, например, большевик Богданов, крупный ученый, что он сделал? Он создал первый в мире институт переливания крови в Москве и умер в результате эксперимента медицинского, который он проводил над собой, подобно знаменитым медикам. Выдающийся это факт. Да, выдающийся, действительно, это значит, признак созидательности. Или Глеб Крыжановский, например, большевик. Он был, ну, фактически одним, был куратором и руководителем плана Гойл-Ро. значило ли это что-то для нашей страны? Ну, безусловно, значило. Вот, поэтому говорить о том, что большевики были все бездарями, неучами, которые осуществили некий дилетантский опыт над страной, ну, достаточно нелепо. Это просто незнание фактов. Хотя, конечно, хватало всего, хватало ошибок, жестокости, крови. Все это было, и мы не должны это отрицать. Но мы должны говорить, что вот здесь, да, Белокун расстреливал невиновных, был автором жестокого террора. Но вот, а вот здесь у нас Крыжижановский, Богданов и Бонч Груевич с их реальными заслугами. Вот. Ну и в связи с тем, что это были люди русской культуры, это были люди, которые вышли из предшествующей русской истории, с предшествующим русским образованием, а сам Ленин, напомню, был сыном очень крупного и напрасно забытого русского просветителя, деятеля образования, да, подвижника образования, естественно, они не могли вот так вот ножницами взять и все отрезать, все, что до этого было. Вот. Нет, они все это несли с собой, и в результате смерти Ленина в каком-то смысле просто новая ситуация, она была на откуп стихии. Вот. А Сталин, он начал все это приводить в порядок. Вот я в прошлой передаче цитировал стихи Есенина про заковывает, страну заковывает в гранит. Вот Сталин все это начал заковывать в гранит, он разгромил радикальных леваков. Кому интересно, не только в политике, но и в искусстве, например, в искусстве, в литературе могут почитать про судьбу РАПа, Российской ассоциации пролетарских писателей. Вот эту организацию постигла тяжелая судьба, она была разгромлена и закрыта, вместо нее был создан Союз советских писателей, в котором было каждой твари по паре. Там, угу. Туда вошли некоторые левые деятели, а с другой стороны туда вошел Алексей Николаевич Толстой, например, которого раповцы ненавидели, иначе как контрой просто не именовали. Вот. И вот часть вот этой программы возвращения исторической памяти, это была часть одной большой сталинской программы, недооцененной и даже неосознанной, как мне кажется, на данный момент, программы попытки консолидации общества в связи с появлением конкретной военной угрозы. То есть военная угроза существовала и раньше, ее всегда ожидали, но с 1933 года стало вот совершенно однозначно понятно, кого растят на выполнение этой задачи, или кто растет на выполнение. Угу. Ну да, кого растят скорее. Вот. И появление Гитлера, оно, конечно, просто ускорило значительно эти процессы, которые были, которыми руководили достаточно эффективно. То есть вот эта программа возрождения, создания исторической памяти, отредактированной, конечно, с учетом революции, но тем не менее без отвержения системообразующих фигур. Это было очень важно. Вот ключевое событие 30-х годов в смысле сращивания истории, это, конечно, юбилей Пушкина, юбилей смерти Пушкина в 37-м году.
37-м.
Да, да. Он прошел очень помпезно, он прошел очень широко. Пушкин был везде. Пушкин был легитимирован как большевик, скажем так. И это было очень важно. Ну, от 30-х годов, да, от вот этой сталинской программы, перейдем к сегодняшнему дню. Что у нас сегодня? Сегодня у нас опять перед нами стоит очень серьезная проблема. Что нам делать с нашей историей? У нас есть 5 исторических периодов, угу. Есть желающие уже это откинуть Киевскую Русь, там вот соседи наши. Но больше, конечно, всего желающих вычеркнуть советский период. Вот. И это достаточно большая проблема, потому что если мы отвергаем советский период, мы отвергаем там в первую очередь систему именно систему образующих фигур. То есть мы делаем то, чего не делали большевики. Не сделали большевики, мы отвергаем систему образующие фигуры. Главная система образующая фигура советского периода – это, ну, во-первых, это герои Великой Отечественной войны. Все. Это не сугубо советские герои, это герои всей нашей многовековой истории, потому что такой угрозы, которая возникла перед нашей страной в 1941 году, никогда не вставал перед Россией. Никогда. Никогда и не угрожал такой враг, победа которого обернулась бы а. уничтожением русской государственности, б. уничтожением в какой-то исторической перспективе, не сразу, как это было в рамках Холокоста с еврейским народом, не сразу, но в исторической перспективе это, конечно, было бы, безусловно, отмирание, уничтожение русского народа. Русского народа, вообще славянских народов в течение там, нескольких десятков, может быть, сотни, может быть, нескольких сотен лет. Да? И надо учитывать, что в рамках этой войны это было очевидно для очень-очень многих русских людей, которые имели претензии к советскому режиму. Но они были людьми большого ума и сердца. И поэтому они отринули все эти претензии, какими бы глубокими они ни были, ради сохранения, вот, ради сохранения России и русского народа, русской культуры. Очень хорошо об этом сказала Анна Ахматова, которая написала: «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Мне приходилось слышать, что Ахматова была не точна в этом стихотворении, потому что гитлеровцы якобы не собирались покушаться на русское слово.
Да, вот. Конечно.
Но даже если отвлечься от того, что были планы по сокращению, по радикальному сокращению образования, да, когда русские люди должны были бы уметь там читать, Гитлер говорил, они должны уметь читать дорожные указатели. Вот. Даже если отвлечься от того, что у Гитлера в голове существовали такие планы, я думаю, что Ахматова вот эти слова, великое русское слово, да, она сохранила в качестве метафоры, метафоры всей русской культуры. Вот. И эта метафора абсолютно точна. Вот. Поэтому, разрушая системообразующие фигуры, мы фактически вычеркиваем из нашей истории одну важнее, самую, может быть, важную картину с точки зрения обороны страны, с точки зрения обороны нашей культуры, с точки зрения самопожертвования, потому что такого числа жертв, какое было принесено нашим народом и другими народами Советского Союза в рамках Великой Отечественной войны, никогда не приносил наш народ. Последствия разрушения этой системы, они будут катастрофическими. Они будут катастрофическими, потому что в случае возникновения аналогичной угрозы людям будет не за что уцепиться. Просто не за что уцепиться.
Ну, действительно, то есть, наблюдая, вот как ты говоришь, что там, посматривая в интернетах, что пишут: в такую армию я служить не пойду. Должна быть хорошая армия, чтобы я в нее служить пошел. А может, я и в хорошую не захочу идти, потому что я яркая индивидуальность, и зачем мне это надо? Ну, я как-то в растерянность впадаю, когда такое читаю. А как это ты определяешь, когда надо идти служить, а когда не надо идти служить? Ну, значит, тебе вообще не надо. Значит, тебе вообще на все наплевать. А в случае вот с героями Отечественной войны я лично наблюдаю совершенно конкретную шизофрению во власти. То есть, здесь мы помним наших героев, и мы им поклоняемся. В последний раз, говорят, у нас там 20 или 22 миллиона вышло бессмертный полк. А вот никаких командиров там не было. И особенно там не было никакого главнокомандующего. И не было никакой КПСС, которая осуществляла руководящую и направляющую роль. Ничего не было. То есть, вот это вот есть, а вот этого нет. Мавзолей, к подножию которого бросали нацистские штандарты, мы закроем фанеркой. Как же фанеркой?
если они тогда в него верили, и они к его ногам, а там еще на мавзолее еще один персонаж стоял, к ногам которого бросали эти штандарты, унижая тем самым достоинство воинских частей Третьего Рейха.
Да, я прочитал вот недавно эту статью в Deutsche Welle, в немецкой газете, о том, что Сталин осквернил знамена вермахта. Это, значит, небывалое надругательство над уже поверженным противником.
Мало того, что прогнал по улицам пленных, так еще и вот штандарты бросил.
Да. Но когда я говорю о том, что людям не за что будет уцепиться, я имею в виду ответственность перед историей. Потому что, конечно, ответственность перед историей играет огромную роль в самосознании человека. Опять же, можно процитировать здесь Пушкина, который писал: «Два чувства дивно близки нам, в них сердце обретают пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На том основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его». Разрушая свою историческую память, мы разрушаем наше самостояние и наше величие. Человеку, который связан вот этими незримыми нитями памяти с героями Великой Отечественной войны, как-то стыдно, неловко будет не защищать свою родину тогда, когда это понадобится. Но человеку, который уверен, что Великая Отечественная война была ненужной, не нужно было защищать, потому что вот шли поить баварским пивом немцы, а мы тут
неведомо от чего отбивались.
Зачем-то с ними воевали, это пиво, это, так сказать, лишили себя таких европейских даров, или завалили трупами, что вообще полная ахинея, и там Александр Матросов просто споткнулся. Но вот перед Александром Матросовым, который споткнулся, перед ним будет не стыдно не защитить родину. В смысле, да, перед Александром Матросовым, который не споткнулся, перед ним будет не стыдно не защитить родину. Перед Зоей Космодемьянской, которая там сжигала дома мирных крестьян, не стыдно не защитить родину. Хотя Зоя Космодемьянская сжигала конюшню с немецкими лошадьми. Это вполне конвенциональная цель. Вот, и, так сказать, вопросов здесь вообще никаких быть не может. И вот именно это очень серьезно и беспокоит в первую очередь. А во вторую очередь беспокоит еще одно, что происходит как раз вот то, с чего я начал. То есть создание разных героев для разных частей общества. Обычно это заканчивается гражданской войной, как вот в данный момент происходит на Украине. И в этом смысле как раз очень, конечно, странная и вот трагичная ситуация сложилась с доской Маннергейма, вот, о которой мы говорили, и которая сейчас перенесена в музей Первой мировой войны в Ратной палате. И надо сказать, что, к счастью, это произошло, потому что доска Маннергейма явно разделила людей на два, прямо скажем, неравных лагеря. Все-таки большая часть людей выступила против этой доски, а та часть людей, которая выступила за нее, тоже делится на две части. На мой взгляд, две эти части таковы. Одна часть считает Маннергейма героем, потому что героизм Маннергейма для этой части – он заключается в том, что Маннергейм уничтожил, не допустил создания советской власти в Финляндии. Он уничтожал, как они пишут эти люди, он уничтожал совков. Вот. С этим ничего не сделаешь. Но вторая часть, которая выступает за доску Маннергейма, она введена в заблуждение разнообразными историческими мифами, которые говорят нам, что Маннергейм остановился на старой границе.
Ложь.
Полное вранье. Давайте покажем карту, на которой будет видно, что Маннергейм перешел границу между Ладожским и Онежским озером на огромную глубину, форсировал реку Свирь, вступил на территорию Вологодской области и финская армия имела планы захвата Вологды, вообще-то, которая вообще никаким боком не относится к Финляндии. Финская армия — это единственная страна, Европы, которая предоставила добровольно свою территорию Третьему Рейху для нападения на Советский Союз. Единственная страна, и немецкие войска располагались там задолго до 22 июня, в частности, на севере Финляндии, где они готовили наступление на Кольский полуостров и на Мурманск непосредственно. А там, где Маннергейм остановился, каким-то чудесным образом, единственное место, где финские войска остановились, да, каким-то чудесным образом располагался Карельский укрепрайон. Вот. Который, возможно, финская армия и могла бы пройти, но совершенно очевидно, что это стоило бы финской армии огромных жертв. Финская армия – это армия не немецкая, она, во-первых, не многочисленная, во-вторых, с ограниченным запасом вооружений и боеприпасов, вот поэтому цена, которая стояла, цена штурма, которая стояла перед Маннергейм, она была слишком высока. И гораздо проще было подождать, пока в Ленинграде все умрут. Что, собственно, и сделал Маннергейм.
Замкнув блокаду с севера.
Да, замкнув блокаду с севера.
За что, я так понимаю, вот эти вот первые, которые обожают его за то, что он убивал совков, за что они ему и благодарны. Он убивал совков голодом в Ленинграде, убивал женщин, детей, ослабших физически, солдат, он всех подряд морил голодом, этот замечательный персонаж. За что к нему питают такое глубокое уважение?
Мы прекрасно знаем, что Маннергейм был осведомлен о происходящем в городе, он просто не мог этого не понимать. С другой стороны, мы не имеем вообще никакой информации о том, что он испытывал какие-то угрызения совести, переживания о том, что умирают люди в городе, который он якобы, как нам рассказывают, так романтически любил в городе его детства.
При этом он, по всей видимости, был в курсе, что этого города по окончанию боевых действий и блокады существовать не должно.
Да.
Ни Ленинграда, ни Москвы быть было не должно. И то, и другое должно было быть уничтожено.
Совершенно верно. Вот второй миф, которым дезориентируется сознание наших граждан, является миф о якобы нападении Советского Союза на Финляндию. О том, существует такая тиражирующаяся в средствах массовой информации версия, будто бы это Советский Союз 25 июня подверг бомбардировке, варварской бомбардировке беззащитную Финляндию, которая не хотела воевать. Угу. Вот, и только после этого Финляндия была вынуждена вступить в войну на стороне нацистской Германии, но она все равно не воевала с немцами, не воевала с немцами в Союзе, а вела собственную войну продолжение.
Угу.
Ну, дорогие друзья, как я уже сказал, Финляндия задолго до 22 июня предоставила свою территорию немцам для развертывания агрессии. И финны еще 21 июня 1941 года захватили демилитаризованные Аландские острова, арестовали там сотрудников советского консульства. Финны предоставили свои аэродромы для дозаправки и вылета немецких самолетов. И, как я узнал из свежего интервью профессора Барышникова, самого крупного специалиста по советско-финской войне, лекции которого я имел честь слушать, но, видимо, подзабыл этот факт. Дело в том, что налет 25 июня он оказался очень эффективен с военной точки зрения. Дело в том, что произошло следующее. Вот самолеты с территории Финляндии вылетали бомбить Ленинград только 3 дня, с 22 по 25 июня. Угу. С 25 июня уже больше ничего вылетать не могло.
Вот. То есть, вот эти рассказы про то, что попали только по мирному Хельсинки, у них там посредине стоит памятник, где там три мужика с молотами, там выщерблены от осколков советских бомб. Значит, не только туда попали, да, еще и по аэродрому все-таки попали. Вот.
Ну, попали по аэродрому, но это имело и пропагандистский эффект, потому что финны, они поняли, что если они и дальше будут отдавать, тут вылетать, угу, то им мигом прилетит ответочка. Угу. Вот. То есть советская авиация в состоянии дать такой ответ Хельсинки, что мало не покажется. И поэтому финны, они, конечно, себя вынуждены были в течение войны сдерживать, потому что географическое положение, оно как бы намекало, что там до Германии далеко, но вот до Финляндии долетит точно. Вот. Месть будет страшна. И поэтому некоторая финская пассивность, которую мы наблюдаем, она обуславливалась еще и этим.
Ну, вот. То есть трусостью. Так скажем, осторожность и трусость.
Это не трусость, это осторожность.
Я так на пол шишечки повоюю.
Вот,
да.
Это осторожность. Вот. Но там, где нет, там, где они. Там в те моменты, когда они были уверены, что немцы побеждают, они раскрывались по полной программе. А те моменты, когда они были, начинали сомневаться, они уже менялись. Маннергейм, его главная заслуга перед Финляндией, она заключается в том, что он был самым гибким, если можно так, наверное, сказать, беспринципным политиком, потому что вот президент Рюти, он был абсолютно принципиален в пронацистском смысле, он был верный союзник Гитлера, верный, он не хотел ему изменять, а Маннергейм, он как бы был не настолько верен фюреру, он мыслил следующим образом, что вот есть знаменитая эта фраза Трумана, что если начнут побеждать русские, мы должны помогать, то есть, если начнут побеждать нацисты, мы должны помогать русским, а если начнут побеждать русские, мы должны помогать нацистам.
Пока они там друг друга не перебьют.
Так вот, все это вполне на 100% применимо и к Маннергейму. Если начнут побеждать нацисты, то мы будем рядом, наша Карелия, если повезет, там какая-то часть Кольского полуострова и, может быть, Вологодская часть Вологодской области. А если начнут побеждать советские, то, значит, мы тут же Лапландскую войну устроим. Вот что Маннергейм и сделал. Но, опять же, находятся персонажи, которые из раза в раз повторяют нам, что как же вот. Ведь Сталин-то вычеркнул Маннергейма из списка военных преступников. Как вы это объясните? Но мы должны еще раз повторить, акцентировать, чтобы дошло до всех, что Сталин оставил Маннергейма вне суда над ним, отнюдь не Нюрнбергского. Дорогие друзья, на Нюрнбергском процессе судили только немцев, поэтому Маннергейма при всем желании туда не могли отвезти, и Рюти туда тоже не отвезли. Вот. Маннергейма не судили, потому что Маннергейм в этот момент был фигурой, который согласился на все предложения товарища Сталина, на все предложения советского руководства. Маннергейм согласился отдать территории, согласился обеспечить нейтральный статус Финляндии, он согласился выплатить огромную контрибуцию, согласился разрешить коммунистическую партию, согласился самостоятельно своими силами выгнать немцев со своей территории.
То есть, сохранив тем самым жизни наших бойцов.
Да, сохранив тем самым жизни наших бойцов и освободив время. А время в этот момент было очень важно, потому что немцы все надеялись на изобретение Вундервафе. Вот, немцы, так сказать, копили силы, немцы пытались договориться с союзниками о сепаратном мире. Вот, поэтому данная договоренность была проявлением государственной мудрости как со стороны Сталина, так и со стороны Маннергейма.
Ну, это, видимо, после всех вот этих договоренностей надо было его повесить, да? Вот. Как-то это,
да,
мягко говоря, странно.
Совершенно верно. Это, в общем, было бы абсолютно непоследовательно. Поскольку Маннергейм был такой договорной, вот, а мне там еще писали товарищи, что типа, а что же Сталин, значит, не сверг всех и не посадил там коммунистов?
Ну, Сталин, воображение идиотов, Сталин – это бог.
В 1945 году и в 1944 году Сталин еще не имел никакого плана коммунизации Европы. Сталина интересовала в первую очередь безопасность Советского Союза, если эту безопасность обеспечивали бы демократические правительства, в которых коммунисты были бы представлены какой-то значительной фракцией, но не полностью их занимали, то это Сталина бы вполне устраивало. Вот. И изменения произошли только уже после Потсдамской конференции, когда у Соединенных Штатов появилась атомная бомба. Вот тогда геополитическая ситуация, в принципе, принципиально изменилась после смерти Франклина Делано Рузвельта, когда верх в Белом доме одержали ястребы, и договориться с ними было уже значительно сложнее. Вот. В этот момент Сталин абсолютно, так сказать, допускает умеренное участие скажем так, буржуазных политиков в правительствах стран, которые советская армия освобождает, и не настаивает на полной их коммунизации. Вот. И надо сказать, что с Финляндией эта политика сработала, ее и коммунизировать не пришлось, да. Она в течение всего последующего времени, всего последующего там, советского периода была стопроцентно лояльной к Советскому Союзу страной.
Другой, по всей видимости, это был правильный поступок.
Да, да. Другой такой страной была Австрия.
Которая... Западенцы ее все время обзывали розовой, что она не красная, но розовая. Вместо того, чтобы отстаивать идеалы демократии, она, понимаешь, дружит с большевиками. А что тебе выгоднее? Мне вот непонятно. Вы все время про деньги, а что вам выгоднее? Торговать с мегасоседом и богатеть с этого, повышать жизненный уровень, это же ваша главная капиталистическая мечта – жрать досыта, обложиться шмотками и радоваться жизни. Ну, так и было, они и через нас. То есть, мы через них торговали, они для нас строили корабли, шили сапоги и всякое такое, прекрасно жили, просто прекрасно. Я, с твоего позволения, еще дополню чуток. Я книжки Барышникова тоже читал. Там есть еще один факт, что за 3 или за 4 дня до 22 июня финны совместно с немцами минировали Финский залив.
Да, да. Это было прямо вот 21-го они начали минировать.
Да, это тоже важно. Вот. Вот такие вот друзья.
Это правда. Ну, таким образом, история про... А, вот еще есть, значит, один... Якобы Маннергейм сообщил товарищу Сталину про немецкий десант на острове Сухо в Ладожском озере в 1942 году. Значит, немцы там высаживали десант с целью прервать водную коммуникацию для снабжения блокированного Ленинграда. Якобы Маннергейм сообщил, и поэтому десант уничтожили. На самом деле, опять же, полная чушь. Ничего Маннергейм не сообщал. Десант был замечен в последний момент. Это был такой же осенний день. Шел мокрый снег. Заметили приближающиеся катера с десантниками немецкими поздно. Десантникам удалось высадиться на острове Сухо, и все решил рукопашный бой на самом деле. Если бы разведка об этом знала, то, скорее всего, десант был бы уничтожен авиацией заранее, и он бы просто не высадился. Или его бы ожидала значительно превосходящая его вооруженная военная сила, чего на самом деле не было. То есть там все висело на волоске.
Ну, многие, наверное, смотрели художественный фильм «Спасение рядового Райана», как десантные корабля прибывают под немецкие пулеметы и на что это похоже вообще. Соответственно, если дело дошло до рукопашной, это уже кранты, когда вы с лопатами и с штыками бросаетесь друг на друга, уже и стрелять-то толком нельзя, то странные какие-то
поэтому
сообщения.
Это, конечно, был подвиг наших солдат, но объяснять его некой тайной информацией от шпиона Маннергейма просто абсурдно. Абсурдно. Вот. Ну вот, в общем-то, и все, на самом деле. Вот и все мифы.
Ну, сам тезис. Извини, еще чуть-чуть верну. Но сам тезис о том, что вот эта вот доска, она должна кого-то с кем-то примирить. Ну, на мой взгляд, это вот очередной пример шизофрении. Да. То есть вы нам вешаете доски каких-то нацистских пособников, поддельников, там, я не знаю, как это правильно называется. Убийцу русского народа, вот вы мне тут повесили, и я должен с этим примириться. То есть, я правильно понимаю, он предков моих в Ленинграде голодом заморил, это было правильно, да? Я его помнить за это должен. Что это за чушь вообще? Какое примирение? Это то, что в эту доску бросают, там, я не знаю, поливают дерьмом, стреляют ему в бошку, бьют по его нацистской роже топором. Это значит верные признаки того, что наступает примирение, да? А если завтра это взрывать начнут, а тех, кто вешает, как-то это привечать совершенно иначе. Это зачем вообще? Какой в этом потаённый смысл? От меня ускользает.
Ну, на мой взгляд, это был очень недальновидный и ошибочный поступок, возможно, вызванный именно тем, что сознание людей, которые принимали решение повесить доску, оно точно так же мифологизировано, понимаете, потому что вот историки профессионально высказывались по этому вопросу, но этих интервью было немного, их практически не показывали по телевизору. И два хороших интервью читал с крупными специалистами. Одно интервью с Владимиром Николаевичем Барышниковым, которое вышло на «Эхе Москвы» в программе «Цена победы», где ведущие этой программы узнали, что 25 июня, чем был вызван налет 25 июня, какой у него результат, о том, что Маннергейм не останавливался, точнее, почему он остановился на старой границе под Ленинградом и где он не остановился и так далее. Вот, то есть там абсолютно научный и правильный анализ. И второе интервью – это в «Новой газете» профессора Ломагина, который сказал то же самое корреспонденту «Новой газеты». Вот. А в основном, вот из того, что я видел, да, Данил Александрович Гранин высказывался по этому вопросу. Он считает, вот это еще известная история, что Маннергейм не обстреливал Ленинград, потому что он его любил.
Вот. Ленинград любил, людей не любил.
Вот. То есть, ну, это, в принципе, как бы эта ситуация характеризуется фразой «не расстрелял, а заморил».
Баир Перенчеев накопал документов про финскую артиллерию, виды орудий, калибры и разновидности боеприпасов. Да. Вот документы говорят, что у них не было ни орудий, ни боеприпасов, способных добить до города Ленинграда.
Ну, там уже появилась свежая версия о том, что захватили, значит, железнодорожные, советские железнодорожные установки ТМ-1-180. Вот.
Мы про это запишем отдельный ролик. У них одно орудие было хорошее, ну вот об особенностях его использования Баир подробно расскажет. Я думаю, ты с удовольствием посмотришь.
Да, 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 это. Но уже и так понятно. Я с нетерпением буду ждать, но уже и так понятно, что даже имея такое орудие, финны не имели к нему снарядов. То есть там они захватили некоторое количество снарядов. Вот, видимо, они из него стреляли по Кронштадту, стреляли по Кронштадту и, возможно, по Красной Горке на другом берегу, но сама военная промышленность финнов, она была настолько неразвитой, что она просто не могла такого большого числа снарядов производить для артиллерии такого масштаба. Вот, поэтому финны имели желание, но не имели возможности для обстрела Ленинграда. Ну и опять же, фактор как бы ответа. Ведь Финляндия близко. То есть бомбить Берлин достаточно сложно, хотя его бомбили в 1941 году. А вот бомбить Хельсинки очень легко. И каждый выстрел вот финнов, он отзывался точно таким же выстрелом из Красной Горки. Угу. Вот. Поэтому финны еще должны были хорошенько подумать над тем, что им стоит делать, а чего не стоит. Но это причины военные, а не романтические.
Да.
Понимаете? Вот. Ну, и вот то, о чем вы сказали, это очень правильно, потому что даже заслуги Маннергейма в Первой мировой войне и его заслуги в качестве героя непрерывной истории, они, честно говоря, мне никакими выдающимися не кажутся. Я написал заметку о георгиевских кавалерах, которые, на мой взгляд, гораздо более достойны, вот, и в качестве героев Первой мировой войны, и в качестве персонажей непрерывной истории. Дело в том, что, ну, возьмем хотя бы Петра Павловича Киткина. Я расскажу немного, потому что не все, наверное, читали. Петр Павлович Киткин, контр-адмирал еще царского флота, георгиевский кавалер. В 1916 году получил георгиевское оружие, но служил гораздо раньше. Был героем еще русско-японской войны, получил тяжелое ранение во время боя морского в Желтом море, практически оглох, но тем не менее продолжал служить и стал одним из крупнейших специалистов по обезвреживанию морских мин. Вот. Он всю блокаду прожил в Ленинграде, был минным специалистом при военном штабе Краснознаменного Балтийского флота, был награжден целым каскадом медалей, орденом Ленина, медалью за оборону Ленинграда, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени. И таким образом он стал обладателем, орденоносцем самых славных как царских, так и советских наград. И вот я писал о том, что ну, вот уникальный это случай.
Я надеюсь, никаких памятников ему нет.
Конечно, ну, конечно, нет.
Ни советских, ни антисоветских. Никаких мемориальных досок, где он жил и действовал, тоже, я надеюсь, не прикручено. Да? То есть, вот такие люди, они упоминаний не заслуживают.
И я, когда про него рассказываю, ну, в каких-то таких диалогах, мне говорят, да что это невозможно, как это? Угу. Как? Это просто невозможно. Потому что в голове не укладывается, как это вот георгиевский кавалер и царский адмирал мог воевать, значит, на стороне Советского Союза, да еще и.
Слушай, по-моему, психбольные уже. Это какой-то это. Тут психиатрия должна вмешиваться уже, а не история. Ну, что это такое? Ну, открой документы, посмотри. Что значит не может быть? Ну, что это такое? Ну, это говорит о том, что ты ничего не знаешь, вступаешь в какие-то идиотские дискуссии. Ну, как так? А вот Будённый был георгиевским кавалером, нет? Михаил Васильевич.
Конечно, Будённый. Но про Будённого всегда говорят, что Будённый – это вот он же был унтер-офицер, он получал вот эти георгиевские, солдатские георгиевские кресты. Да, а вот офицеры его никак не могли.
Не могли.
На самом деле, конечно, это полная чушь. Это просто объясняется нежеланием погрузиться в материал. Это не какая-то там тайна за семью печатями. Информации довольно много. Там, не знаю, знаменитый мемуар адмирала Исакова, где он пишет про Киткина.
Я даже не пойму, а этот унтер-офицер – это что-то близкое к унтерменшу? Да? Это недочеловек, он не считается?
Ну, имеется в виду, что, так сказать, унтер-офицеры, они все-таки были, да, там, из народа, а вот белая кость, она никак не могла.
Да, да.
Ну, я могу вот упомянуть, как минимум, нет, я могу еще назвать персонажей, да, вот, например, был генерал Дмитрий Николаевич Надёжный, георгиевский кавалер, который тоже, он, правда, не воевал, он был уже старый очень, больной, он не воевал в Великую Отечественную войну, он был в эвакуации в Самарканде. Вот. Но он долгое время служил, преподавал, и до этого еще воевал в гражданскую войну. В частности, он вместе с генералом Самойловым провел так называемую Шенкурскую операцию во время гражданской войны. Эта операция интересна тем, что это один из немногих случаев, когда русские, ну, советские, да, войска официально сражались с американскими. Вот, это очень интересно. В рамках этой операции были, скажем так, прогнаны, изгнаны
американские оккупанты
с советской территории, да, американские интервенты. Вот. А Надёжный прожил в Советском Союзе всю оставшуюся жизнь. Вот, и, ну, не сказать, что его жизнь была ужасно. То есть он не подвергался никаким репрессиям, он служил, честно служил, и скончался в 1945 году.
А вот генерал Келлер?
Генерал Келлер, да, тоже это очень интересный персонаж, его обожают, конечно, монархисты, потому что он это единственный герой, единственный генерал, который выступил в защиту царя Николая II. Вот, и
которому он присягу давал, да?
Да, да, который отказался переприсягать Временному правительству, и которого уговаривал сделать это как раз Маннергейм.
Который предал царя, которому присягал, и убежал переприсягать Временному правительству и уговаривать других предавать царя.
Вот, но здесь надо
замечательный русский
офицер.
Здесь
надо поправиться, что Маннергейм, он неизвестный его переприсяга. Он, похоже,
это я увлекся.
Келлера уговаривал, но сам не переприсягнул. Вот,
убежал в Финляндию и тоже сепаратировался, да?
Да, да, и потом сепаратировался. Но Келлер, конечно, это, безусловно, человек очень твердых убеждений, потому что он даже в Белом движении отказывался некоторое время участвовать, потому что оно было не монархическим. Вот. И в результате он погиб. Сначала он оборонял Киев от петлюровцев, и в результате был ими расстрелян. Вот, поэтому, ну, а как герой Первой мировой войны, конечно, это очень убедительный персонаж. Это один из самых блестящих кавалерийских офицеров. Это кавалер ордена Святого Георгия сразу двух степеней, третий, четвертый, а третью степень получило всего, по-моему, 60 человек за всю войну. Вот. Первую не получил никто, вторую получила там меньше десятка, а третью 60 человек, четвертую значительно больше. А третью, четвертую вообще то есть третью, вторую и первую вручали очень редко. Ну, чтобы было понятно, например, за Отечественную войну 12-го года первую степень, по-моему, получил только Кутузов.
Ого.
Все, больше никто. То есть это было вообще уникально.
Мега.
Уникальный случай. Но и третья, она уже показывает выдающийся военный подвиг. Вот. И это так. Поэтому Келлер очень интересный персонаж. Я еще раз повторюсь, что больше всего его любят монархисты. Но с точки зрения отечественной истории, это действительно выдающийся офицер.
Угу.
Выдающийся офицер. Но он, опять же, не единственный, про кого нужно вспомнить. Я вот хотел бы еще сакцентировать внимание зрителей на фигуре генерала Петра Семеновича Махрова, потому что Махров, он хотя и не воевал во Вторую мировую войну, но он знаменит попыткой это сделать это. Он жил во Франции в эмиграции, и 22 июня 1941 года он написал письмо послу Виши Богомолову, в котором фактически молил отправить его воевать в Красную армию хотя бы рядовым. Потому что Махров прекрасно знал, читал «Майн кампф», следил за нацистами, и он понимал, чем это обернется, чем обернется немецкое вторжение для России. Вот, поэтому вот у него был такой порыв, но его письмо было перехвачено спецслужбами правительства Виши, и он был заключен в концентрационный лагерь в городе Берне в Северной Нормандии. Правда, через некоторое время там его освободили из-за ручательства русских эмигрантов, вот. Но тем не менее он ярко, его фигура ярко высвечивает нам, что в русской эмиграции были не только Краснов, Шкуро, фон Панвиц, но и такие люди, как Махров, которые были готовы с оружием в руках защищать родину. То есть, если Краснов говорил хоть с чертом, но против большевиков, эти люди говорили хоть с большевиками, но за Россию.
Как-то вот лично мне вот они и ближе.
Да, да, безусловно, безусловно.
То есть, когда над страной нависла угроза физического уничтожения, в том числе и населения, не только страны уничтожения, то люди, выступающие на стороне родной страны, ну, как-то это правильные люди, особенно военные. А твари, которые вместе с нацистами сюда пришли, так это нацистские твари, и никаких тут двояких мнений быть не может. Все эти Красновы, Шкуро и прочие паскуды получили по заслугам, ничего другого и быть не могло.
Да.
Ну, давайте увековечим и их память. На Дону поставим памятники и позовем участников боев на стороне нацистов. Пусть расскажут, как они кровавых совков уничтожали, какие они были молодцы. Это, видимо, поспособствует установлению консенсуса в обществе. Да?
И вот доску Маннергейма повесили в музее Первой мировой войны, а я бы предложил сделать там зал героев Первой мировой войны, которые воевали во Вторую мировую войну, потому что их было очень много. Вот. И можно было бы там сделать интересную экспозицию о том, кто и как дальше служил.
Как себя проявил.
Да, или не служил.
Было бы, на мой взгляд, абсолютно справедливо, да, вот Первая мировая, вот ее герои, а вот как...
Их дальнейшая судьба.
Дальше себя проявили, да.
Вот, потому что я сомневаюсь, что во Франции, рассказывая про достижения маршала Петена в Первую мировую войну, не упоминают про его дальнейшую судьбу.
Угу.
Вот, наверняка же упоминают. Вот. А, поэтому вот они, герои нашей непрерывной истории. Без них как-то нам трудновато будет дальше.
Я думаю, что совсем невозможно. И тут лично мне непонятно. Не то это какие-то конвульсии, не то это какой-то совершенно нехороший этап. вот, в нашем, так сказать, общественном сознании. То есть, глядя на вчерашних братьев, у которых Бандера – национальный герой, вы чего хотите добиться? Вот того же самого? У нас как-то скромно эти события все время освещают, как-то вот не очень. А вот миссия ОБСЕ осенью поехала и сообщила, что 30 тысяч покалеченных, если я правильно помню, и 10 тысяч убитых уже. Мне интересно, оно того стоит, нет? Вот эти вот рассказы про то, что слезинки ребенка, все это вот, если из-за этого прольется слезинка ребенка, то оно того не стоит. А 10 тысяч человек убить можно вот ради вот этих ваших совершенно идиотских целей. Это мне напоминает, как там Бернард Шоу, точно вспомнить не смогу, кого-то он там из высшего света спрашивал, за сколько там кто отдастся. За 5 фунтов, конечно, нет, а за 10 тысяч, ну, надо подумать. То есть, ну, меня, собственно, только эта цена интересовала. Вот так и тут. Как же это? То есть, если убили вашего дедушку во время небезызвестных репрессий, то это всенародная трагедия. И это не забудем, не простим. А если 10 тысяч человек на Украине положили при обстрелах артиллерии мирных населенных пунктов, то это так и должно быть, да, чтобы привести их, так сказать. Теряюсь я как-то. Зачем все это? И о каком примирении тут речь? Нету никакого примирения и быть не может.
Ну, с моей точки зрения, примирение, оно может быть только на фигуре Киткина и Махрова, а примирение на фигуре Маннергейма быть не может. Это герой Финляндии, для нас это палач.
Как ему финны на постаменте.
Да, вот пишут. Поясняется, что мясник, да, для финнов тоже. Вот, для финнов тоже. Ну, и мы, естественно, не разделяем. Есть еще одна вот идеологема, самая-самая главная, самая такая энергично навязываемая. Я наблюдаю за тем, что происходит в социальных сетях. Это, значит, идеологема, что Маннергейм воевал не с Россией, а Маннергейм воевал с совками. Маннергейм воевал с большевистской бандой. Я готовлю сейчас ролики по 1917 году гражданской войне, там будем дальше рассматривать, но я самым энергичным образом протестую против трактовки гражданской войны как трактовки, значит, подлинно национальной русской патриотической белой армии и сборищем каких-то не то иностранных оккупантов, не то каких-то маньяков-орков разом посходивших с ума. Вот. Не то уголовного, организованной уголовной группировки. Что это такое? Как могла какая-то банда создать Красную Армию, которая не только на равных сражалась с патриотической белой, но еще и победила ее? Как это возможно? Понятно, что это невозможно. Почему организованную банду циничную поддерживал Есенин? Почему ее поддерживал и даже вступил в нее официально Валерий Брюсов. Как это возможно? Почему ее поддерживал Климент Тимирязев? Почему ее поддерживал Максим Горький? Это ведь очень важные люди для русского культурного дискурса. Как так случилось, что они связались с уголовниками? Или они не связались с уголовниками? Дело даже не в Горьком, там, и не в Брюсове, и не в Есенине. Дело в другом. Дело в том, что почему такая масса народа вдруг взяла и пошла воевать в Красную Армию? Почему, если она, эта масса народа, не хотела воевать в Первой мировой войне, а в Красной Армии вдруг захотела? Что случилось? Как это? Поэтому история о большевистской банде, она абсолютно не удовлетворяет. Она просто не объясняет происходящее, не может его писать удовлетворительно. Вот. Видимо, происходили какие-то другие события. Вот. И о том, что это за события, мы будем говорить подробно и покажем, что это была подлинно гражданская война, в которой были разделены семьи, в которой бывшие друзья, сослуживцы становились кровными врагами, в которой люди, это был социальный шторм, в котором людей швыряло из одной армии в другую, потому что зачастую ну, не зачастую, но довольно часто, скажем так, их отношение к тому или иному проекту определялось их личным опытом. Они видели зверства красных и служили белым, а видели зверства белых и служили красным. Я сейчас читаю очень интересную книгу писателя Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Это документальный роман о гражданской войне в Якутии. Там два главных героя. Генерал, белый генерал Пепеляев, который приехал из Харбина поддержать антисоветское восстание в Якутии. И Иван Яковлевич Строт, красный командир и полный георгиевский кавалер, между прочим, который, значит, идет для противодействия силам Пепеляева.
Это вот. Что-то документальное?
Да, это документальный роман, да, про героев гражданской войны. Вот. Юзефович замечательный писатель, очень хороший. При этом он по образованию историк и много работал с документами. И в частности, он воспроизводит там дневник генерала Пепеляева. И когда читаешь строки из этого дневника, то ты понимаешь. У меня первый вопрос, когда я прочитал там несколько абзацев из этого дневника, что вообще он делает в белой армии? Потому что он по своему сознанию абсолютно социалист. Его называли, он служил у Колчака, потом даже пытался Колчака арестовать. Его называли мужицкий генерал. Вот, потому что и это свидетельствует, вот, ну, я это понял, понимаю, трактую таким образом, что Пепеляев и многие, очень многие другие в реальной исторической ситуации гражданской войны совершенно не понимали ни за что они воюют в белой армии, ни за что Красная армия воюет против них. Они могли руководствоваться какими-то сиюминутными моментами, не видя общего проекта. Они видели, что население, вот конкретно в Якутии, население было недовольно. И, видимо, недовольно оно было там совершенно справедливо, потому что, как пишет Юзефович, военный коммунизм докатился до оттуда, ну, в совершенно уродливых формах. Он и сам-то был для населения достаточно сложный, ну, вот, и в идеальных формах. А уж до Якутии он докатился в формах совершенно уродливых. Вот, поэтому население восстало. Но он при этом пишет, что Строт едет не подавлять, там жечь и убивать, а едет налаживать и объяснять. Да. Вот. При этом и Пепеляев тоже. Абсолютный романтический герой, ему 31 год, он едет спасать людей. Угу. Вот. И вот по большому счету, когда читаешь про этих людей, ты их прекрасно представляешь за одним столом, где они пьют водку и разговаривают по душам, как два друга. Но вот в ситуации гражданской войны они были врагами. И это вот конфронтация двух военачальников, да, красного и белого, она, я думаю, может быть вполне себе спроецирована вообще, в принципе, на гражданскую войну. То есть, очень много было непонимания, очень много было случайного, с другой стороны, очень много было ненависти такой вековой, социальной. Белый костик к быдлу,
классовый
костик, без да, классовый, да, классовый, совершенно верно. Вот, поэтому во всем этом еще надо очень глубоко копаться и разбираться. И мы ждем глубоких аналитических работ, а не пропагандистских агиток про гражданскую войну. Потому что единственная возможная, на мой взгляд, трактовка гражданской братоубийственной войны – это всегда трагедия. И не нужно придавать, не нужно переводить ее в форму какого-то водевиля.
И попыток перепоказать, что же там было.
Да, вот это было. Самое, это вообще самое страшное – это заниматься, даже не перепоказать, а переиграть. Попытка переиграть результаты войны, которая закончилась 100 лет назад, обычно приводит к поражению в будущей войне. Поэтому заниматься этим точно не нужно.
В прошлый раз мы тематически двигались, поговорили про дедушку Ленина. На мой взгляд, отлично. Масса вещей не знал. Дальше продолжим.
Да, в следующий раз мы продолжим говорить про разнообразные фальшивки о Ленине-шпионе. Я подробно расскажу про то, что такое документы Сисона, кем они когда были сделаны и какой имели эффект. Это важно и интересно. Потом есть еще такое свидетельство Бернштейна, которое частенько у нас цитирует, якобы доказывая связь Ленина тоже с немецкой разведкой. Ну, поговорим про английский шпионаж Ленина.
И тихо-тихо мы все-таки к октябрю-то подкрадемся уже.
Ну, конечно, да? Подкрадемся. Вот следующий, вторая часть фальшивок. Потом рассмотрим Корниловский мятеж, важнейшую ситуацию. И потом у нас будет уже канун Октябрьской революции.
Отлично. С нетерпением ждем.
Да.
Спасибо, Егор.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.